Здравствуйте! В эфире программа «Плавленый сырок» и я, Виктор Шендерович. Ну что ж, год заканчивается, пора подбивать бабки. Пошерстить старые сырки, достать из кладовки самые питательные кусочки и на новогодний стол их на отдельную тарелочку. Не бойтесь, наш сырок не тухнет. Это президент в России может оказаться просроченным, а хороший текст – никогда. Зеркалом исторического строя, в который помаленьку с радостным бульканьем погружается матушка Россия, стала картина очередной встречи народа с Карантом. Оба показали себя с лучшей стороны. Народ лишнего не говорил, от находки до Балтийска стоял строем, молча выделял из себя заранее подготовленный говорящий элемент с нужным вопросом. И Гарант немедленно на этот вопрос отвечал, поражая объемом сведений. Мы раньше знали, что он у нас ого-го, но в тот день это было что-то запредельное. Энциклопедия русской жизни. Слушайте, в курсе проблем хвойного древостоя. Знает наизусть километраж трассы Чита-Хабаровск и размеры взлетно-посадочной полосы в Иркутске, длину цикла в животноводстве, объем вывоза кругляка и количество людей, нуждающихся в газификации. Сократил число легионеров в футболе. Разъяснил ситуацию с комплектующими, взял под контроль дачную амнистию, наладил борьбу с коррупцией, прекратил наркоторговлю в Нижегородской области, помог петербургским ветеранам сцены. Вот, все сам. Зачем нам при таком Гарун-аль-Рашиде Белый дом с сотней министров? Ума не приложу. Теперь о чем президент с народом не говорили. За 3 часа непрерывного взаимного словоизвержения ни разу не прозвучало слово «Чечня». И слово «Ходорковский» ни разу. Слово «Беслан» в стенограмме тоже не зафиксировано. Ни со стороны президента, ни от обслуги, ни от народа. А был ли мальчик-то? Не было, стало быть. Ни мальчиков, ни девочек. Сгорели и сгорели. И неинтересно нам, отчего сгорели. Вот про хвойный древостой нам интересно. Про амнистию дачных домиков и почему сборная по футболу сволочь не играет. Ну, а раз никому не интересно, то и Думская комиссия по расследованию событий в Беслане с чистой совестью свернула свою клоунаду, не привлекая особого внимания, дождавшись, когда страна помаленьку начнет разливать и резать салат оливье, глава комиссии Торшин по-быстрому прощебетал что-то на Большой Дмитровке. Ни фактов, ни опровержения фактов, приведенных в докладе Савельева, чистая музыка речи. И понимающие коллеги из Совета Федерации сходу проголосовали за прекращение работы комиссии. От салата оливье никто даже не отвлекся. То есть полное единение народа и власти на почве амнезии. Так держать. Перейдем к обзору политической жизни. Она била ключом. СПС с Яблоком допустили к президентской ручке. И в наступающем году, если они будут хорошо себя вести, их пустят посидеть с краешку в парламенте. Но свято место пусто не бывает. Появилась новая мощная оппозиционная сила во главе со спикером Мироновым с ясной программой действий.
Мы поддерживаем и будем поддерживать курс президента России Владимира Путина. Мы никому не позволим после 2008 года свернуть с этого курса.
Ну вот, это настоящая оппозиция. Рисковый мужик-спикер, ничего не боится. Ну здравствуй, новая партия, борец за дело рабочих и крестьян. Весь этот мышиный цирк уже несколько лет происходит под полным контролем администрации. Именно из ее безразмерных закромов появляются время от времени то националисты, то либералы, то Рогозин выпадет из сурковского шкафа, то Михаил Борщевский, то правое крыло вырастет у «Единой России», то левое, то отпадут оба. Короче, цирк, он цирк и есть. И вот, кажется, главный аттракцион утвержден в репертуаре окончательно, ближе к выборам. Лишних попросят удалиться с арены, и спикер нижней палаты будет биться насмерть со спикером верхней на радость почтенной публики. Предмет конкуренции, кто выкажет больше любви к директору цирка. Миронову можно посочувствовать. Обойти на этом повороте коллегу Грызлова задача практически непосильная. А уж в деле партстроительства «Единая Россия» набрала за последние годы просто-таки советские обороты со всеми кнутами и пряниками.
На автовазе в Тольятти зафиксировано массовое вступление рабочего завода в партию «Единая Россия». По информации СМИ, этому предшествовали угрозы увольнения со стороны заместителя главы автоваза Юрьева, ставшего месяц назад членом регионального политсовета партии. А в Новосибирске тем временем стартовала новая жилищная программа, для участия в которой необходимо, цитирую, членство обоих членов семьи в партии «Единая Россия».
Yes. Ну, разумеется. Молодым, может, еще в диковинку, так пускай привыкают. А нам, ветеранам совка, нам ли не знать, что такое заказ и распределитель? Нам ли не помнить, что пиво только членам профсоюза, путевка в Югославию активистам ВЛКСМ, а для получения шапки Андатровой надо идти в Сусловы? Партия наша рулевой, долевой и кормовой. И не спрашивайте, какая партия, не валяйте дурака. Там, где появляется распределитель, партия по определению одна. В общем, единороссы, конечно, молодцы. Не стесняются, спрямляют время безо всякого Уэллса. Здравствуй, совок, давно не виделись. Ну, совок — это для нас, которые под ногами путаются, а начальство давно рвануло в такое финансовое будущее, что никакому политбюро и не снилось. Половина губернаторов на Куршевеле, другая на Антибах, министры в борьбе с демпингом дела меньше, чем на миллион, не принимают к рассмотрению. В общем, Салтыков-Щедрин на марше. Но президент борется с этим как может.
Деньги и власть должны быть разъединены. Хотите зарабатывать деньги – идите в бизнес. Хотите служить государству и реализовывать себя на государственной службе – живите на заработную плату.
Вообще-то говорит он все это уже 7-й год подряд. И всякий раз голос его дрожит от гнева все сильнее. Но поскольку в промежутках между речами с дрожью в голосе возле самого Владимира Владимировича возникают то загадочная Байкал-финансгрупп, то настойчивые слухи о недвижимости на Сардинии, то нет ничего странного и в новых достижениях России – в рейтинге коррупции.
По данным Всемирного банка развития, за минувший год Россия по признаку законности и контроля над коррупцией опустилась еще на несколько пунктов и занимает теперь 151 место, находясь в этом списке чуть ниже Уганды и Замбии, но зато чуть выше Нигера.
Вот оно как. Он, стало быть, по Африке гуляет, фиги-финики срывает. Под ручку с ихними строителями вертикалей, президентами Явери Мусавини, Кеннетом Каундой и Мамаду Танджа. Вот такая компания братьев по разуму. А вы говорите, большая восьмерка. Ну, в отчетный период мы не только уделали Африку по части коррупции, были и другие победы на внешнеполитических фронтах. Поддержали Хамас, защитили от санкций Иран, помогли, чем могли, Сирии и Северной Корее, но главное, отыгрались на Грузии. Ну, Саакашвили, конечно, первый начал. А нам, на весь мир обиженным, со сновидениями, в которых ракеты по Фрейду все встают и встают на советские рубежи, нам как раз нужен был такой вот небольшой враг, которого мы можем прилюдно отметить, чтобы повысить самооценку. В Кремле и особенно Министерстве обороны страшно обрадовались такому случаю, и война не война, а нормальную жизнь прекратили к чертовой матери. Визы, переводы, самолеты, поезда – все это аккуратно засунули псу под хвост. Выслали вон несколько тысяч грузин, включая одного гражданина России, гулять так гулять. Пару человек уморили насмерть в спецприемниках. И, конечно, перекрышевали под это дело кучу грузинских бизнесов, от ларьков до казино. В общем, полная победа. История с Грузией приятно гармонизировала российскую национальную политику. Раньше про засилье приезжих вопили только национал-патриоты, а чистым господам говорить этакое вслух считалось непристойным. Но по случаю выяснилось, в репертуаре у президента тоже есть песенка про защиту интересов местных. Даже немного жаль, что Путина не было на очередном русском марше. Некоторые кремлевские тезисы пришлись бы там ко двору. Правда, за грузовика все то же самое излагалось в несколько более демократичной форме. Все это пиршество русской идеи происходило в скверике у памятника Льва Толстому, который, хотя и был непротивленец, но эту публику, если бы она переступила порог его имения, высек бы, полагаю, на конюшне собственноручно. Патриотической идеей, то ли опившись квас, то ли рухнув с дуба, то ли просто немножко отморозившись, проникся и лирический герой, с которым внутри живет мой друг, поэт-правдоруб Игорь Иртенев.
«День национального единства», — объявил мне нынче календарь. Я с утра как мог принарядился и махнул за завтраком стопарь. Этот праздник надо с честью встретить, раз уж мне сегодня выпал он. Я второй махнул, и тут же третий и четвертый вслед за ним вдогон. Что ж я выпить не имею права на свои законные шиши? Подарила праздник мне держава широко, по-русски, от души. В этот день мы засадили ляху, нехристи погнали из Кремля. Как его мне не отметить, нахуй? Как его не праздновать мне, чтоб смотреться в зеркало мне гордо, чтоб себя по праву уважать, хорошо б грузинам козью морду сотворить и азеров прижать, заодно с жидами разобраться, чтобы не мутили зря народ. В общем, сами поняли вы, братцы, в этот день делов не в проворот, ведь в России дохренища нации, а стопарь всегда он под рукой. Если с каждым мне объединяться, печени не хватит никакой».
Но вознесемся из гущи народа в политические выси. По мере приближения к 2008 году ветер там продолжал все определеннее дуть в указанном направлении.
Комментируя возможность принятия поправки о третьем президентском сроке, первый зампредседателя Думского комитета Александр Москалец заявил: «Я могу привести еще 22 довода за то, чтобы принять такую поправку».
22 свои довода Москалец не перечислил, но 23-й и главный довод за то, что Путин оставался в Кремле, нашелся по случаю сам. И кто бы ни послал президенту в день рождения эту весточку, содержание ее было понятно без перевода. «Мы тебя на трон посадили, мы скажем, когда на выход. Ни в какую частную жизнь из Кремля ты не выйдешь, без власти тебе кранты, голова повязана, кровь на рукаве, причем кровь чужая». И очень похоже, что этот месседж в виде убийства Анны Политковской до гаранта дошел.
Это убийство само по себе наносит России гораздо и действующей власти, и в России, и в Чеченской Республике, которой она занималась профессионально в последнее время, наносит действующей власти гораздо больший урон и ущерб, чем ее публикации.
Ах, Владимир Владимирович, нельзя быть таким честным. Все-таки президент большой страны, надо фильтровать как-то. Но Фрейд не дремлет. Подсознание выходит наружу даже у чекиста. Поэтому, ей-богу, лучше жевать, чем говорить. И хотя слово не воробей, придворное агентство РИА Новости все-таки втихую отредактировало президентскую цитату, убрав из нее слова про вред, который публикации Политковской приносили России, оставив только про вред действующей власти. Неизвестный умница в агентстве, в отличие от президента, быстро сообразил, что Россия и действующая власть, как бы мягче сказать, не синонимы. Впрочем, оправдывался Путин в те дни не перед нами, а перед главой Германии, и поймать убийц обещал не нам, а Джорджу Бушу. Нас-то до самых похорон слова не удостоил. Да и чё разговаривать с холопами? Вот Запад — другое дело, тут и партнеры, и счета. Но если так пойдет дальше, начнутся проблемы и со счетами. Ах, как неохота Путину становиться Лукой. А тут еще убийство Литвиненко подоспело. И кто бы мог это сделать? Ну, сделать могли бы многие. Опыт в стране, слава богу, накоплен с советских времен. Но главное, поиски убийцы с самого начала оказались в надежных руках. Еще недавно эти наши главные столпы законности, Устинов и Чайка, сидели по тем же адресам, но крест-накрест. И по роду государевой службы много лет подряд обеспечивали успешное для власти направление правоохранительной работы. То вещдоки вывезут из Беслана грузовиками, чтобы духу их не было наследствий, то зорким оком засекут хищение Ходорковского десятилетней давности. Теперь Устинов, сидевший на Большой Дмитровке, сидит на Житной, а Чайка, протиравший штаны на Житной, делает это же самое на Большой Дмитровке. Эта занимательная география позволяет нам заранее понять суммарную эффективность поиска убийц Политковской и Литвиненко. Да и чего их в сущности искать, когда президенту с самого начала все было ясно?
Выступая на форуме «Петербургский диалог» в Дрездене, Владимир Путин, в частности, заявил: «У нас есть информация, она достаточно достоверная, о том, что многие люди, которые прячутся от российского правосудия, давно вынашивают идею принести кого-то в жертву, чтобы создать волну антироссийских настроений в мире». Конец цитаты.
Ну, конечно, Березовский, кто же еще? Это он заказал Политковскую. И Литвиненко тоже он, в крайнем случае, Невзлин. Если только беглый чекист не сам лизнул полоний, пытаясь им торговать посреди Лондона. Эту версию предложило российское телевидение. И уж не знаю, как насчет Литвиненко с полонием, а электорат этот сюжет проглотил, даже не лизнув, и не поморщился. Все-таки десятилетия программы «Аншлаг» вперемешку с программой «Время» даром не прошли. Народный интеллект укрепило так, что без клизмы не пробьешь. Вышеупомянутому повышению интеллекта немало способствовали и наши успехи на алкогольном фронте. Весенняя война с Хванчкарой и летнее введение новых акцизов на спиртное отправили зеленого змея в глубокий нокаут. Осенью россияне, осенив себя размашистым крестом, перешли на стеклоочиститель и жидкость для разведения костров. Когда счет погибших пошел на сотни, виновные, конечно, были найдены. И что интересно, примерно там же, где убийцы Политковской.
Можно, конечно, всякие басни рассказывать, что у нас люди пьяницы, что пьют, что попало. На самом деле, я считаю, что это просто диверсия. В связи с тем, что наша страна отказалась от ввоза вина, может быть, кто-то мстит.
О, международная диверсия. Кто-то мстит за наш отказ от ввоза вина. Но кто же кто? Ну, грузины, понятно. Но кто еще? От нас не спрячешься. Враг, выходи.
Это отравленный алкоголь, спирт, идущий с Кавказа, из Турции, через Осетию. Что, не ясно, откуда он идет?
Вот так история алкогольной травли народа прояснилась окончательно. Стало быть, отрядом Хедриони развозили стеклоочиститель по Иркутской области. А турки травили Вятку и Воронеж. Я вам больше скажу. Тысячи людей в 12 регионах – паучья сеть врагов России. Специально напились метилового спирта, ослепли и умерли на зло усилиям государства навести порядок с акцизами. Ну, слава богу. В смысле, главное, государство ни в чем не виновато. Теперь пара благодарственных слов о нашем парламенте в целом. Они там зря рта не раскрывают. Что сверху на голосование пришлют, зато и проголосуют молча, хоть в трех чтениях в один присест. А уж потом, в свободное время, выходят с полезными инициативами, и этого добра у них полные закрома.
Вице-спикер Пехтин, глава Домского комитета по обороне Заварзин и еще 7 депутатов-единороссов внесли предложение сделать праздничным днем 2 сентября, дату победы Советского Союза над Японией во Второй мировой войне.
Ну да, других-то радостей у нас в принципе нет. Все наши праздники только исключительно про то, как мы когда-то кому-то наваляли. Или были рядышком, когда наваляли другие. Или даже прям по Гоголю, когда наваляли нам, как получилось с 23 февраля. В общем, конечно, сойдет любой повод не работать, но тут сочетание факторов образует национальную идею в чистом виде. Дать в рыло и за это выпить. Впрочем, можно и в обратном порядке. Не дремали в отчетный период и другие органы власти. Вот мы, например, к стыду нашему, в последние годы редко вспоминаем представителей президента в федеральных округах. А зря.
Главный федеральный инспектор по Нижегородской области Грушев предложил исполнять перед заседаниями законодательного собрания гимн России. В письме, присланном из аппарата представителя президента в законодательное собрание области, было сказано, что предложение было внесено, цитирую, «в порядке реализации президентской программы по популяризации государственных символов России».
О! Я же говорю, главное найти себе занятие. А то еще кто-нибудь не равен час спросит, слушайте, а что он тут валандается посреди области, как в проруби, этот федеральный инспектор со своим аппаратом? Нафиг он вообще нужен? Ну что вы, он работает, он президентскую программу реализует. А, ну молодец. И прокуратура Нижегородская тоже молодец. Недавно велела заменить флаг, мирно стоявший в зале законодательного собрания, потому что древко имело, цитирую, «нестандартный наконечник». Я же говорю, работают люди, работают. Дым идет. Работают и на местах. А на лучших местах, вроде Москвы, работают просто не покладая рук. Самое важное для людей делают кровь из носу.
Выступая на конференции «Новые горизонты российского гольфа», мэр Москвы Юрий Лужков призвал россиян активно учиться этой игре. Необходимо научиться играть в гольф, подтянуть детский спорт, создать достаточное количество тренировочных полей, чтобы они находились в шаговой доступности для детей, и они без проблем могли осваивать этот вид спорта. Конец цитаты.
Да, представляете, какая-нибудь деревенька в средней полосе России. Нетвердых очертаний дома, пейзажи, не сильно поменявшиеся с гоголевских времен, только еще коммуняками ухайдаканы. И вот выходит в такой пейзаж ближе к полудню какой-нибудь дядя Михей с жидкостью для разжигания костров уже внутри. Смотрит в пейзаж, а там кругом лунки для гольфа, и дети с металлическими клюшками на машинках по буеракам ездят. Ну, думает, все, пора завязывать. Теперь буквально пара слов во след Сапарбураду Ниязову. Сам ли он осиротил туркменский народ или помогли, не так в сущности важно, как то, что началось в Ашхабаде после того, как. А там, разумеется, немедленно вспухло. Свара в верхушке, неработающие механизмы передачи власти, какой-то постельничий, бежавший с деньгами и документами, начальник охраны, вылезающий по головам министров наверх, слухи о массовых арестах, и народ, давно парализованный от ужаса и с бараньей покорностью ожидающий того, кто поведет его на дальнейшую живодерню. Классика жанра. Это или подобное этому ждет всякую страну, в которой все держится на вертикали и одном имени ее символизирующем. Причем имя значения, уверяю вас, почти не имеет. Сапармурат ли он был, Владимир ли Владимирович, или вообще какой-нибудь Сани Абача из Нигерии. Просто вертикаль без горизонтали – очень неустойчивая штука. И чем тяжелее эта хреновина наверху, тем с большим грохотом рушится она потом на головы благодарного населения. Физику учить надо. Ну да ладно, это я так, прок. А пока? Пока до 8-го года как минимум можем себе позволить отдохнуть. А лучший отдых у нас что? Правильно, послушать гаранта. Внимание, бонусный трек. Оговорки любимого президента из его встречи с народом. Особенно ценные для благодарных россиян, потому что когда президент оговаривается, он всегда говорит правду.
Мы пересекли знаковый рубеж в августе этого года. Мы полностью расплатились с долгами. Мы никому не нужны, никому не должны. Напомню, что Грузия добровольно вошла в состав Российской Федерации, Российской империи, прошу прощения. Устранить дисбаланс между теми людьми, которые у нас живут очень хорошо, и теми нашими гражданами, которые живут еще пока очень бедно. Вот этот разрыв между доходами мы можем, должны и будем сокращать.
Да, продлись пауза между глаголами «сохранять» и «сокращать» чуть дольше, она могла бы стоить стране не одного инфаркта. Но президент справился с подсознанием, и все обошлось. И напоследок, главный вопрос не только того исторического прямого эфира, но и в каком-то смысле вообще. Вопрос такой громадный в своей неизбывной простоте, что если бы водителя Какаева из села Подгородняя Покровка не было в природе, его, ей-богу, следовало бы выдумать. Чистый Ашхабад, ей-богу.
Владимир Владимирович, мы все знаем, что вы после 8-го года уходите. Что будет с нами и со страной после 2008 года?
Ой, ничего страшного не будет, Аркадий. Не волнуйтесь так. Вам дадут нового пастуха, и все пойдет как обычно. Вы даже не почувствуете, когда вас будут резать или стричь. Это, кстати, перекликается с вопросом, который прислал нам на пейджер Александр Сергеевич из села Михайловское Псковской области. «К чему стадам дары свободы?» — спрашивает он. «Да ни к чему, Александр Сергеевич. Даром не нужно. Счастья вам и с Новым годом!»
После Путина найдут парня, чтоб доверить кнут.
«Продолжайте, мужики, жить ослабивши портки!»
Я гаранту дозвонился, свет в избе моей включился.
Звякни снова, через год подведут водопровод.
Мы на горе всем буржуем, стеклоочиститель дуем.
Спирт метиловый в крови, Господи, благослови.
Эй, эха! Нам Россия отчий дом, в нем порядок наведем.
С этой целью, пацаны, расхерачим полстраны. Эх!
Придумали напасть, разделять бабло и власть.
Это ж как родную мать от дитяти отнимать.
Ну, несогласных брать за гуску, обшмонать и марш в кутузку.
Можно говорить Кремлю, только я тебя люблю.
И я.
Вы слушали программу Виктора Шендеровича «Плавленый сырок».